Мы разобрали несколько долин Шефелы. Это долина Айалон, долина Сорек, долина Эла. Об оставшихся долинах тоже можно сказать несколько слов. Долина Гуврим. По этой долине можно подняться в Нагорную страну через Хеврон. Если вы посмотрите, долина Гуврим вот здесь вот лежит. И вы можете подниматься вверх, правда, чуть-чуть получится в обратную сторону, но вот через Хеврон вы потом возвратитесь на путь патриархов, так называемый. То есть вы можете подняться до сюда и через Хеврон подняться уже в сторону Иерусалима, в центр Иудейского Нагорья. В долине Гуврим находятся основные города Мареша и Бет-Гуврим. Но Бет-Гуврим – это город более позднего периода, периода Римской империи. А позднее он был переименован почти что в Элеутерокок, но только не Элеутерокок, а Элеутерополис. Элеутерос – это по-гречески «свободный», да, «полис» – «город», «город свободных», «свободный город». А город Мареша упоминается во втором Паралипоменон. Вышел на них Зарай Эфиоплянин, то есть это с юга он поднимался, раз Эфиопия, он поднимался с юга от Африки, с войском в 1000 с 300 колесниц и дошел до Мареши. То есть он поднимался, скорее всего, вдоль побережья, по равнинной местности, где и удобнее всего идти, передвигаться с большим войском. И свернул сюда вот Арана, в сторону Шефелы, на долине Гуврим, и вот дошел до этого города Мареши, выступил Аса против него и построились к сражению на долине Цефата у Мареши. То есть так тогда эта долина называлась. Позднее уже долина Гуврим по названию вот этого города Бет-Гуврим. Может быть, я не буду слишком большое внимание уделять городу Бет-Гуврим, поскольку он не относится к, собственно, библейскому периоду истории, он относится уже к периоду Римской империи и временам после Нового Завета, 2-3 века нашей эры. Но я покажу вам несколько фотографий из Бет-Гуврима, где располагался крупный Колизей. Интересно, что Колизеи были не только на территориях, близких к Риму, не только на европейских территориях, но Колизеи проникли также и в те времена 2-3 века, как я уже упомянул, то есть во времена гонений как раз на христиан со стороны римлян. Они проникли также и на Ближний Восток, в том числе и на территорию провинции Иудеи. Вот в Бет-Гуврим располагался такой Колизей, он сейчас уже раскопан. Вы видите на полу вот этого Колизея, здесь были такие люки, которые могли открываться, как наверняка вы во многих фильмах видели, как они использовались, из них могли выпрыгивать животные. Вот по первому этажу вокруг всего Колизея проходил огромный коридор, и там были большие входы такие, через эти входы выходили, они закрывались дверями, конечно, через них выходили люди, гладиаторы, а по нижнему этажу, под землей, шел точно такой же круг, где жили животные, ну или не то, что жили, но содержались животные. И вот эти животные с нижнего этажа, они выпрыгивали на арену через люки, которые вот здесь вот в этой арене были сделаны. Здесь же были также, вы видите, и колонны, следы этой колоннады сохранились здесь. Эти колонны могли тоже использоваться для защиты, либо для вспомогательного персонала, либо еще для каких-то действий. И на арене Колизея проходили всякие сражения гладиаторов, как, например, вот здесь вот, только здесь они борются. Но, в принципе, если после этой борьбы провести удушение вот, со смертельным исходом, то это вот примерно будет похоже на бои гладиаторов. Сейчас мы зайдем внутрь, просто чтобы вы представляли, это ради интереса. Это не столько библейская история, сколько может быть, история христианской церкви. Вот на этих аренах, в том числе и на этой арене в Бет-Гуврине, скорее всего, погибали многие христиане. Вот мы идем сейчас по первому этажу, по этому коридору. Конечно, тут все полуразрушенное. Вот. А вниз, если посмотреть, вы видите, идет параллельно нашему коридору точно такой же коридор внизу, по которому уже передвигаются животные. Вот на таких вот лавочках сидели гладиаторы, ожидая своей очереди, когда они выйдут на арену. И вот здесь вот они кричали, выходя и размахивая мечом. «Are you not entertained?» Как в фильме «Гладиатор». Помните? И бесследно исчезали. Но долина Гуврин, как я уже сказал, в библейских событиях очень мало фигурирует. Другое дело долина Лахиш. Хотя она и была очень маленькой, вы видите, что на этой спутниковой фотографии она выделяется еле заметно, как очень узкая такая полоска между горами. Но, тем не менее, там располагался один из крупнейших городов Израиля, город Лахис или Лахиш. Я думаю, что неудивительно, что именно здесь располагался один из крупнейших городов. Почему? Потому что это граница территории Израиля. Это один из самых южных городов. Ну, конечно, там были и другие, более южные города Израиля, относившиеся к Израилю, но те более южные города, они имели очень слабую защиту, и они не предназначались как таковые для постоянной обороны, для длительной осады. Это были просто города для проживания с малой степенью защиты. Но вот город Лахиш, он стоял у начала Иудейского Нагорья. Здесь жила основная часть населения иудеев, и поэтому южные подступы к Иудейскому Нагорью должна была защищать очень большая крепость. И вот эта вот долина Лахиш, на которой располагался большой город, она часто упоминается в Библии. В книге Иисуса Навина говорится, что Иисус пошел, все израильтяне с ним к Лахису, расположился подле него станом, воевал против него, и Господь предал Лахис в руки Израиля, и он взял его на другой день. То есть, представьте себе, сражение длилось всего два дня фактически. Осада города не продолжалась очень долго. На второй день он смог уже прорваться в город. Но, скорее всего, в те времена, во времена Иисуса Навина, это начало завоевания. По нашей хронологии, которой мы придерживаемся ранней датировки исхода, 15 веком, 1446 годом. Это значит, что завоевание Иисуса Навина состоялось в начале 14 века. Так вот, в начале 14 века Лахис, скорее всего, еще не был так сильно укреплен. Однако с тех времен, после того, как Иисус Навин уже завоевал этот город многократно подвергался укреплениям, усилению, поскольку и израильтянам, когда у них уже было консолидированное государство, им требовалось защищать свои южные и юго-западные границы. И поэтому Лахис превратился в поистине неприступную крепость. В 4 книге Царств, 18 главе, говорится о временах Езекии. «В 14 год царя Езекии пошел Сеннахерим, царь ассирийский». Обратите внимание на это имя. Это один из выдающихся царей Ассирийской империи, Новоассирийской империи. «Пошел Сеннахерим, царь Ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды и взял их». То есть он взял большое количество, десятки маленьких городов. Многие из них имели весьма слабые укрепления, и, скорее всего, сражение с ними продолжалось так же, как у Иисуса Навина в свое время с Лахисом, может быть, 1-2 дня. «И послал Езекия, царь Иудейский, к царю Ассирийскому в Лахис сказать». К царю Ассирийскому в Лахис, заметьте. А о чем это говорит? Это значит, что Сеннахерим к этому времени что сделал с Лахисом? Захватил его, он взял этот город. «И Езекия умолял царя Ассирийского: виновен я, отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу». Итак, Сеннахерим захватил Лахис. Прежде чем мы последнюю ссылку прочитаем, мне бы хотелось немножечко рассказать вам об этом городе Лахисе, показать его на фотографиях и кое-что интересное рассказать о Сеннахериме в связи с Лахисом. Вот этот город, этот холм, точнее сказать, на котором располагался Лахис. Вы видите, что этот холм имеет характерную структуру, которая выдает в нем древнее поселение. Вы видите, что этот холм располагается в виде усеченного конуса. То есть у него поднимаются стены, и потом ровная такая вот поверхность. Это указывает на то, что это следы древнего города, а не просто гора, естественное какое-то образование. Здесь также есть несколько уступов. О чем это может говорить? Скорее всего, вот этот вот холм был естественным таким вот образованием, а сверху над ним был построен вот такой вот город на дополнительном возвышении. Стены этого города были выложены камнем, и на вершине были устроены еще более высокие стены, были укреплены вот эти вот своды камнем, на вершине были устроены еще более высокие стены, и на них были сооружены башни. Вы увидите остатки этих стен, остатки этих башен на других фотографиях. Обращаю ваше внимание на одну маленькую детальку, что вот практически всю протяженность долины поперек долины Лахис, здесь вот рядом с Лахисом, с этим древним городом, занимает виноградник. Вот эти виноградники здесь располагаются. В Израиле очень много винограда, это одно из основных сельскохозяйственных растений. И вот противоположный конец Лахиса. Вы видите, что этот город был настолько огромным, что с расстояния, ну я приблизительно оценил бы это расстояние, может быть, в полкилометра приблизительно, навскидку, конечно же, я не измерял его специально, но вот мы находимся рядом с дорогой, у дороги, которая подходит к Лахису. И вот с расстояния примерно в полкилометра этот город у меня не умещается в объектив. Это говорит о размерах этого города. Это был один из крупнейших городов в Израиле. Как я уже сказал, это южная крепость Израиля. Он защищал подступы к Израилю. Он стоял на границе с прибрежной равниной, где проходили как раз войска, основные все дороги, Приморский путь. И отсюда тоже можно было через долину Лахис подниматься в сторону Иудейского Нагорья, поэтому здесь должна была быть очень большая крепость. Остатки этой крепости вы видите вот здесь, вот особенно с этого края хорошо видны следы прежних укреплений. Это городская стена была. Конечно, все сейчас уже поросло мхом, растительностью, все засыпано уже землей, разрушилось, но все равно виден хербет Лахис, да? То есть остатки сооружений древних. Но это просто фотография, потому что так красиво. Ну, у вас не очень, наверное, видно, что это красиво. Вот так вот получше. Вот такие вот красивые растения произрастают рядом. Сейчас я яркость чуть-чуть увеличу. Вот так вот. Видите, какие красивые растения растут рядом с Лахисом. Ну и вообще в Израиле, в тех широтах. Здесь-то они тоже видны. И вот мы подошли с обратной стороны, то есть с правого края города. На предыдущих фотографиях я показывал вам фронтальную проекцию. Вот теперь с правой стороны тех фотографий вот такое вот возвышение. Такое вот образование вы можете увидеть. Что это такое? Давайте сориентируемся сначала по данной фотографии. Это дорога, которая вела к воротам города Лахиса. Какие здесь вы можете увидеть на этой фотографии образования, которые помогут вам составить картину укреплений древнего города? Во-первых, вот здесь, вот на вершине этой горы, вот отсюда начиная, вы видите, идет стена. Дальше ее здесь плохо видно, уже она засыпана землей, но вот это вот все, верхняя часть, вот здесь она снова чуть-чуть выходит на поверхность, это древняя стена города. То есть вот здесь вот, ну и скорее всего она, конечно, разрушена в значительной степени, вот здесь возвышалась еще повыше. Почему я говорю, что выше возвышалась? Потому что башни здесь были, а эти башни полностью разрушены в один уровень с этой стеной. Так что здесь возвышалась еще выше вот эта вот стена и шла по периметру этого огромного города. Вдоль этой стены по холму шла дорога. И вот здесь вот выстроена еще одна стена. Для чего выстроена эта стена и почему дорога ведет именно таким вот образом? Чтобы понять это, нужно усвоить один очень простой тезис. Ворота города – это дырка в обороне города. Поскольку через ворота легче всего в город проникнуть, это наименее защищенная часть, поэтому ворота требовалось защитить и укрепить иными способами. Для этого использовались разные способы, но часто использовались такие подходы, как это было сделано в Лахисе. Вот здесь вот дополнительная стена защищает город с этой стороны. Для чего? Для того, чтобы нападающие не смогли просто ринуться и прорваться в один прием, одним броском сразу же к воротам. Они не могли этого сделать, потому что здесь была дополнительная стена. Им приходилось пользоваться вот этой дорогой. А эта дорога шла где? Шла вдоль стен. Почему это важно? Большой прострел. На протяжении очень большого промежутка, наверное, навскидку я бы оценил его метров в 100, наверное, на протяжении вот такого длительного промежутка, метров 100 вы остаетесь совершенно открытыми. Ну, если вы Бен Джонс, то вы можете пробежать эту 100-метровку за 9 секунд. Вот. Но и то, он 9 секунд бежал на ровной поверхности, здесь каменистая поверхность, вверх поднимается, ну, пусть 12 секунд, не знаю. Но если вы не Бен Джонс, то, да еще и солдат в амуниции, то, скорее всего, вы будете очень долго идти вот этот вот промежуток, эту дистанцию, и будет достаточно времени, чтобы вас обстрелять со всех сторон. Более того, вот здесь вот около ворот будут стоять с нескольких сторон башни. Эти башни мы потом увидим. Башни для чего делаются? Для того, чтобы опять же увеличить площадь обстрела. Чтобы с большого количества сторон одновременно могли стрелять несколько человек в одну и ту же мишень. В это время со стены на вас будут выливаться, если вы попробуете пройти сюда во время осады, не только будут сыпаться стрелы, будут кидаться камни, на вас будет выливаться горячая смола. В общем, все прелести жизни вам обеспечены. Заметьте, что Сеннахерим, когда он атаковал Лахиш, он осаждал его долгое время. Он осаждал его где-то 3 месяца. Хотя это не рекордный, конечно, срок для осады древних городов. Осада нередко шла 2 и 3 года. Но это все-таки большой срок. Несколько месяцев длилась осада Лахиша. И, несмотря на то, что здесь были ворота и была, казалось бы, дырка в обороне, Сеннахерим не смог взять ворота. То есть ворота были достаточно хорошо защищены. Каким путем он пошел? Что он стал делать? Он подключил инженерные войска. Инженерные войска, ну, тогда еще, наверное, не было специализации такой, но, по крайней мере, солдаты, перепрофилировавшиеся вот в стройбат, они начали возводить здесь насыпь. Они носили ведрами какими-нибудь там или другими какими-то приспособлениями, они носили камни, носили землю, носили доски и все, что возможно, и насыпали вот с этой стороны города. Вот тут вот до этого была более крутой склон, был более крутой склон, и наверху стояла стена. Вот этот склон казался неприступным, но солдаты Сеннахерима носили вот к этому склону и сыпали, и сыпали, и сыпали сюда камни, так что образовался вот такой вот пологий склон, по которому может легко взбежать человек, и вот эта вот стена уже перестала быть неприступной. Примерно 3 месяца шло образование вот этой вот насыпи, насколько мы можем судить, и после этого началась, собственно, атака именно с этого угла города, и город был уже обречен. Когда Сеннахерим взял Лахиш, он настолько гордился этим своим достижением, хотя, заметьте, о ком мы говорим. Мы говорим не просто о каком-нибудь соседнем мелком царьке, мы говорим об императоре, крупнейшей на тот момент Ассирийской империи, которая владела практически всем миром. И вот этот вот человек, который повелевал крупнейшей и самой боеспособной армией, он гордился взятием Лахиша. Он гордился им настолько, что он не только упомянул о своем взятии Лахиша в своих надписях, но и он в своем дворце в Ниневии, он посвятил целую комнату взятию Лахиша. То есть целая комната во дворце Сеннахерима в Ниневии была украшена со всех сторон барельефами, которые изображали взятие Лахиша. Вот насколько сильно Сеннахерим гордился захватом этого города. Библия сообщает очень скупые подробности, что Езекия послал послов к Сеннахериму в Лахиш сказать: «Виновен я, отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу». Но вот дополнительные детали из истории, из археологии позволяют нам увидеть, что этот город был неприступной крепостью, и что осада его длилась долго, и что Сеннахерим, с одной стороны, гордился взятием этого города, это показывает силу Лахиша, с другой стороны, Сеннахерим взял этот город, это показывает силу Сеннахерима. Поэтому Езекии, который у себя был в Иудейском Нагоре в Иерусалиме, ему было чего опасаться. Кроме того, Сеннахерим, когда он взял Лахиш, он вернулся к себе, неожиданные обстоятельства заставили его вернуться в свою столицу, к себе домой, но он написал после этого: «Я захватил столько-то иудейских городов, я взял Лахиш, и Езекия, Езекию держу, как птицу в клетке». Это указывало на то, что царь Езекия был окружен войсками Синахирима в этот момент в Иерусалиме. Он действительно был как птица в клетке заперт. Войска Синахирима, его различные группы, группировки военизированные, они были вокруг во всей этой области. Потом Лахиш еще раз пал во времена уже вавилонского завоевания Иерусалима. Когда мы говорим о завоевании вавилонянами Иерусалима, мы говорим о переселении израильского народа, речь чаще всего идет о Иерусалиме. Мы говорим 586 год, год разрушения, падения Иерусалима, переселение в Вавилон. Но мы часто склонны бываем забывать, что это было не только, была война не только с Иерусалимом, это была война со всей страной и со всеми городами этой страны. И десятки и сотни городов были сожжены, завоеваны, разрушены, захвачены Навуходоносором в этот же период. Поэтому этот период действительно был страшным временем в израильской истории. Это был, наверное, такой вот сродни первому Холокосту. В Иеремии 34 главе сообщается об этом. «Между тем войско царя Вавилонского воевало против Иерусалима и против всех городов иудейских, которые еще оставались, против Лахиса и Азеки, ибо из городов иудейских эти только оставались, как города укрепленные». А про Азеку мы с вами уже говорили, помните, в долине Эла, долина Дуба. Мы с вами видели этот холм, где раскопки еще не начались, я вам говорил. Большой, огромный холм, да, издалека, когда смотрите, понятно, что там город был очень сильно укрепленный, и захватить его было очень тяжело. Но Лахиш – это был второй город, тоже неподалеку располагавшийся. Он тоже был рядом, тоже в предгорье, в Шефеле, но только в другой долине, в долине Лахиш. Интересно, что из этих двух крепостей, из Лахиша и Азеки, они могли видеть сигнальные огни друг друга. То есть, когда город был под осадой, то они зажигали наверху города огонь, факел такой огромный, и ночью этот факел светился, и он сигнализировал о бедствии. Это был призыв войскам прийти на помощь, чтобы из других городов пришли на помощь, потому что город осажден. Но, к сожалению, ни к жителям Азеки, ни к жителям Лахиса не пришли на помощь никакие союзные войска, потому что они сами терпели бедствия. В это время Вавилон захватил эти города. Давайте дальше некоторые фотографии посмотрим. Вот эта насыпь, которую насыпал Синахирим еще. И с тех пор она, в общем-то, и оставалась. Сохранилась. Даже город, когда город даже был восстановлен после ассирийского захвата, он все равно, они не стали разбирать эту насыпь. Это было бы слишком сложно ее разбирать и раскапывать. Может быть, когда-то бы это и произошло, но они просто не успели этого сделать в любом случае. Эта насыпь так и осталась, насыпь Синахирима. А теперь мы уже от ворот города с небольшой башенки, вернее, с того, что осталось от этой башни, мы смотрим в сторону этой дороги. Видите, вот там она начинается, там где-то стояли войска Синахирима, вдалеке, вот за этим лесом. И они шли сюда, подходили вот по этой дороге, вот там делали насыпь. Может быть, сюда делали какие-то броски войска, бросали свои отряды. И вот здесь вот остатки древних стен. Скорее всего, конечно же, сильно разрушенные, может быть, наполовину. И нужно еще их раза в два повыше поднять, эти стены. И вот здесь вот точно еще выше поднимались башни города. Кроме того, ворота укреплялись не только тем, что как дорога направлялась вдоль ворот, вдоль стены, не напрямую к воротам, то есть чтобы время выиграть, чтобы невозможно было напрямую прорваться, а вдоль стены обязательно косыми путями, всякими кривыми, несколько раз меняя направление. Вдобавок к этому ворота укреплялись вот таким вот способом. Видите, мы уже чуть-чуть глубже вошли через ворота города. И вот здесь вот мы видим такие вот три камеры. Это все часть воротного комплекса. Ворота в древнем городе – это не просто дырка и дверь. Ворота в древнем городе – это огромный комплекс. Комплекс башен и дополнительных сооружений. Для чего это нужно было? Это нужно было для того, как раз чтобы защищать вот эту дырку в обороне города. Если даже пробьют ворота деревянные, кованые, какие бы они ни были, если даже пробьют их и откроют их, то есть еще следующая линия защиты. Следующая линия защиты – это вот эти вот камеры. Они использовались, такие камеры использовались на Ближнем Востоке с древнейших времен, еще с ханаанских времен. И такие многокамерные ворота обнаруживаются еще с периода, с конца третьего тысячелетия в некоторых городах Ханаана. Ну, на территории Израиля в данном случае. Только хананеи использовали двухкамерные ворота, а со времен Соломона стали использовать трехкамерные ворота. Сделали их больше, хананеи использовали более маленькие камеры, и их было всего две. Соломон увеличил их, он сделал их больше по размеру, чтобы там расположилось большее количество солдат, и сделал три таких камеры. И вот в этих камерах сидели тоже солдаты. И если только войска противника прорывались через ворота, то здесь с обеих сторон, да, вот эти камеры были с обеих сторон, то есть вот с правой стороны тоже были параллельно им точно такие же камеры, с обеих сторон они оказывались под обстрелом, под ударами копий, под обстрелами лучников, под ударами мечей. И вот здесь вот тоже они, можно было их затормозить и отбросить обратно. Это тоже был способ защиты. А здесь мы смотрим со стены Лахиша на долину Лахиш. Вы видите, что эта долина в некоторых местах расширяется, хотя везде в ней есть холмы, как мы это увидели на фотографии. На фотографии мы увидели очень тонкую долину, окруженную со всех сторон горами, на спутниковой фотографии, помните? Очень чуть-чуть там зеленый цвет пробивается, но местами она расширяется, образуя такие крупные карманы. И вот здесь вот то же самое мы видим теперь уже со стен Лахиша, видим уже своими глазами, так сказать, невооруженным взглядом. Если мы посмотрим со стены Лахиша внутрь города, видите, какая огромная территория, мы даже не видим противоположной стены, а противоположная стена вот по склону того холма проходила, то увидим мы здесь следующее. Увидим мы здесь вот центральную такую постройку, сооружение, следы стены каменной. Что это такое было в центре города на возвышении? Скорее всего, это был дворец. Чаще всего на возвышении в центре города отдельная стена была, дворец города, в котором проживал царь этого города или судья этого города, или кто бы ни был его начальником. Если это был отдельный город, город-государство, то царь города. А если это была монархия консолидированная на большой территории, тогда это был какой-то градоначальник, например, правитель города или судья города, как нередко называли в те времена. Вот здесь, скорее всего, был дворец этого царя Лахиша или градоначальника. Но сейчас уже протоптана тропа. Это не обязательно означает, что она существовала во времена древние, во времена Ветхого Завета. Вот. Но здесь видны какие-то следы построек. Вы видите, опять же, что город не раскопан. Практически ничего не раскопано. Лахиш – это один из крупнейших городов наряду с Хацором по площади. Хацор и Лахиш – два крупнейших таких города, ну, может быть, за исключением Иерусалима. Иерусалим только еще сравнится с ними и превзойдет их, может быть, площадью своей. Но вот чтобы раскопать Хацор, помните, я говорил вам, требуется 800 лет. Чтобы раскопать Лахиш, нужна примерно такая же цифра по времени. Вот, поэтому раскопки шли только вдоль стен. И интересно, что на этих стенах, я сейчас стою в момент снятия этой фотографии, когда делаю эту фотографию, стою на стене и смотрю в обратную сторону, в сторону ворот. То есть от насыпи Синнахерима смотрю в противоположную сторону, в сторону ворот города, вот здесь ворота. Кое-какие постройки здесь раскопанные обнаружены уже. Вы видите, можете увидеть здесь следы башни, видите, что широкая очень стена, вот здесь вот была башня, крупное такое образование квадратное, и здесь стена двойная. Для чего двойная стена делалась? Очень часто двойная стена делалась для защиты от разрушения, потому что между двумя каменными такими стенами насыпалась земля, и она смягчала удар, и поэтому, если даже пробовали стенобитными орудиями эту стену разрушать таранами разного рода, то это не получалось. Так вот, делались в основном раскопки в Лахише по периметру, по стенам, в основном в районе вот этой вот насыпи Синнахерима. И там, интересно, было обнаружено огромное количество древних стрел, наконечников стрел. Ну и, как это обычно бывает на местах сражения, также камней круглых, которые являлись, скорее всего, да, прачными камнями, и иногда обнаруживаются следы пращи, то есть какие-то остатки вот кожаные, если они сохранились, то тоже это указывает на то, что здесь орудовали прачники. Вот еще раз комплекс ворот, чтобы вы могли посмотреть. Вот они, трехкамерные ворота, посмотрите. Первая камера, потом небольшое такое вот углубление. Здесь вот это вот углубление – это башня. С башни тоже, разумеется, стреляли. Здесь стояли солдаты, с башни стреляли. Вторая камера, и вот там третья еще точно такая же. Видите, что это очень большой комплекс. Да, вам надо посветлее сделать, вот так вот. Еще раз покажу. Первая камера – башня. Вторая камера – башня. И вот здесь вот следы третьей камеры чуть-чуть. Видите уголок? Вот это трехкамерные ворота. И точно так же с другой стороны, только здесь это менее раскопано. Но они, скорее всего, шли параллельно точно так же. Вот эти вот, точно такие же образования. Все это, что касается Лахиша. А есть ли до сих пор какие-то вопросы? Если нет вопросов, то давайте мы перейдем к следующей. К следующему разделу. Это Центральное Нагорье. Или называют ее иногда Нагорная страна. В Новом Завете встречается такое название Нагорная страна. Это следующий такой продольный участок, раздел на территории Израиля. Напоминаю вам, что первый продольный наш участок – это прибрежная равнина, которая вот здесь вот идет, начинается с долины Акко-Ашера, потом Дорская долина, Саронская долина и дальше Филистимская долина. А потом рядом с Филистимской долиной, между Филистимской долиной и Иудейским Нагорьем врезается такой еще один продольный участок – это Шефела. А на протяжении всей территории Израиля следующий продольный участок – это Центральное Нагорье. Почему он так называется? Потому что он находится в центре страны, отсюда центральное. И это именно Нагорье, то есть горные регионы. Вы можете увидеть, что именно здесь рельеф местности возвышается. Видите, более интенсивные такие краски, это показывает, что это горы. И единственная крупная долина, которая прорезывает вот этот вот участок, эту зону продольную и несколько вносит разнообразие в ее унылый горный пейзаж, это Изриельская долина. Итак, вот этот вот участок состоит из следующих регионов. Давайте сначала назовем эти регионы, а потом каждый из регионов мы начнем по отдельности разбирать. Сначала Галилея. Галилея делится на два характерных региона. Они друг от друга чуть-чуть отличаются. Это Верхняя Галилея и Нижняя Галилея. Так они называются не потому, что располагаются выше по карте и ниже по карте, а потому что Верхняя Галилея, она более высокогорная местность, выше в горах лежит Нижняя Галилея, больше долин, ну или, можно лучше сказать, не долин, а равнин, более равнинные местность, но в горах тоже. Дальше идет очень крупная такая... Крупное очень географическое образование – это Изриельская долина. Я ее специально обозначил здесь в виде такой зеленой стрелы, потому что она действительно имеет форму стрелы. У нее есть свое древко у этой стрелы. Посмотрите, вот здесь вот это древко соединяется с долиной реки Иордан. И есть еще вот такая вот крупная долина – она в виде треугольника располагается, с углами, у углов которого располагаются горы. Об Изриельской долине мы тоже отдельно с вами еще будем говорить и называть города этой долины. Потом идет Самария. Это была территория Самарии со времен возвращения из плена. Эта территория закрепилась за смешанными племенами, то есть потомки израильтян, которые остались жить на этой территории, были оставлены здесь ассирийцами и вавилонянами, но они смешались с местным населением и приняли религию Израиля сначала, но потом ее несколько модифицировали, поскольку они стали соперничать с Иерусалимом. В частности, они внесли изменения в Пятикнижие, они не признают ничего, кроме Пятикнижия, кроме Торы, но они внесли изменения в Пятикнижие, очень характерные, тенденциозные изменения. Они известны, о них очень много написано. Это изменения в плане географических объектов. И тут география. Даже, казалось бы, речь идет о самаритянской религии, тут география тоже имеет большое значение. Там, где в Пятикнижии говорилось о Иерусалиме и о горе Сион, они поставили гору Горизим и Самарию. То есть получилось таким образом, что якобы Бог избрал не Иерусалим и не гору Сион для того, чтобы пребывал его храм и его имя наречено было на этом месте, но гору Горизим, где они и поставили свой храм. И вот до сих пор они продолжали сохранять свою религию. Сейчас самарян осталось не так уж много, но они живут своеобразным таким относительно обособленным анклавом на территории современного Израиля. Воюют, ну не то что воюют, не то что активно воюют, но иногда у них поднимаются там бунты всякие, беспокойства, эту территорию закрывают, не всегда туда можно проникнуть, но это очень своеобразная такая территория. Одна из автономий на территории Израиля. Дальше в Иудейском Нагорье выделяется плата Вениамина. Почему оно называется так? Плата, потому что это относительно ровная поверхность. На одной из фотографий я вам показывал раньше уже, когда мы Аялонскую долину разбирали и смотрели хребет Бефорон, мы смотрели горы, и вдруг на фотографии увидели вдалеке ровную такую местность, откуда, я сказал, из Гаваона пришли Амореи, вот сюда побежали. Вот эта вот ровная местность, это и есть плато Вениамина, вот это вот плато, то есть относительно ровная поверхность. Там было удобно жить, с одной стороны, и через него было удобно проходить, поэтому этот регион имел особое значение. А почему Вениамина плата? Это не в честь ученого, который его открыл, как это иногда бывает, там море Баренца, да, там. Вот. Нет, это в честь, конечно же, колена Вениаминова, потому что здесь, на этой территории, жило племя Вениамина в Израиле. Обратите внимание, что я здесь тоже обозначил такой вот ромбик. Это важно заметить. Почему? Потому что здесь располагались четыре города, наиболее крупных, известных города Вениаминова плата. Мы о них будем говорить. Это Гива, вот здесь вот на юге, Гаваон на западе, Мицпа на севере и Гева на востоке. А в серединке между ними располагался город Рама. Вот. Это вам нужно будет знать, запомнить, но когда мы дойдем до плата Вениамина, мы с вами разберем. Вот поэтому в напоминание о том, что там четыре города, располагавшихся вот таким вот ромбиком, я нарисовал ромбик. Полезно запомнить, что Изреельская долина – это стрела, а плата Вениамина – это ромбик. Дальше идет Иудейское Нагорье. Иудейское Нагорье, то есть продолжаются те же самые горы, которые здесь были, Самарийское Нагорье, только здесь, поскольку это территория Иудеи, это Иудейское Нагорье. Дальше идет характерная местность, называющаяся Негев. Негев – это южные регионы Израиля. Раньше Негевом в Ветхом Завете называлась вся территория к югу от Иудеи. То есть и вот это вот, и вот это вот, все эти территории, все это не Негев. И идти на юг в Израиле, говорили, идти к Негеву, в сторону Негева. И вообще Негев считается, что это одно из наименований юга. Итак, Негев – это юг, южная территория. Она тоже своеобразная, здесь уже более пустынная область, но мы о ней тоже поговорим. И тут начинаются некоторые пустыни, где совсем никто почти не живет, особенно в их наиболее жарких и пустынных местах. Это пустыня Син. И еще одна пустыня у меня не уместилась здесь, на этой карте, пустыня Фаран. Она прилегает к пустыне Син, южнее, пустыня Фаран. Итак, вот эти вот регионы нам с вами предстоит разобрать. До сих пор по регионам Центрального Нагорья есть ли какие-то вопросы? Нет, тогда давайте начнем разбирать эти регионы, и начнем мы их разбирать с Верхней Галилеи. Я, наверное, оставлю эту карту здесь, чтобы мы могли периодически к ней возвращаться. Итак, Верхняя Галилея. Регион этот называется Верхний, потому что здесь более высокие горы по сравнению с Нижней Галилеей. Высокогорный рельеф местности делает эту территорию малопригодной для обитания. А если это высокогорный регион, значит, там будут маленькие деревни, не будет крупных городов, не будет крупных сражений, не будет крупных исторических событий. То есть, как правило, это так бывает, это исторические закономерности. Поэтому Верхняя Галилея действительно не фигурирует практически в библейской истории, скорее всего, из-за малой проходимости дорог. Поэтому мы назвали этот регион, посмотрели на него, сказали, ну здорово, и пошли дальше. Нижняя Галилея. Вот здесь вот уже совсем другое дело. Нижняя Галилея, она располагалась чуть ниже, менее высокие горы. И вот на этих холмах уже образовывались многие поселения. И там же были также и долины, в которых можно было заниматься земледелием. И там было много известных городов. Пока я не забыл, в принципе, об этом можно было поговорить еще и раньше, когда мы говорили о предгорье, о Шефеле. Но можно об этом сказать и здесь. Хорошо, что вспомнил в связи с Нижней Галилеей. Где проходят дороги? Если мы говорим о прибрежной равнине, то дороги проходят где угодно, да? Но там, где удобнее, там и идет. Тут везде равнина, так что выбирай себе место, и вот где протопчут дорогу, там и она и проходит. Как правило, более коротким путем вдоль побережья идут эти дороги. Когда же мы сталкиваемся с горами, где проходят дороги? В горах, по ущельям, это довольно-таки сложно идти по ущельям. Почему? Идете вы по ущелью и дошли до конца ущелья. Что делать? Идете обратно. Либо подниматься, сложно цепляться, скалолазное оборудование, вбивать крюки там, это... Вот, вы понимаете, что это очень тяжело, это неудобно. Особенно если вы идете с грузом, то это вообще очень тяжело. Поэтому в горах дороги, как правило, шли по горным хребтам. Поэтому, когда мы говорили в Шефеле, говорили о путях доступа в Нагорную страну, мы называли хребты. Хребет Кириаф и Арим, хребет Бефорон. Помните, да, вот эти вот все хребты. Хребет Хушан. Потом хребет Хеврон, который идет через Хеврон. Вот все это пути в Нагорную страну. Там, где у нас горы и глубокие ущелья, то вот так вот идти то в горы, то в ущелье, то в горы, то в ущелье, то очень тяжело. Поэтому дороги шли поверху гор, они шли, по, как правило, по хребтам горным. Где люди селились чаще всего, если у нас есть и долины, и горы, где будут образовываться поселения? Где дороги, во-первых? Во-первых, должно быть, где удобный проход, где дороги? В долинах. Но вот интересно, если вы посмотрите на... Помните, мы с вами уже разбирали предгорье, мы с вами смотрели многие из этих долин. Вы хоть один город прямо в долине видели? Мы смотрели, начинали с Бефсамиса, Бефсамис в Айлонской долине, и мы сказали, вот этот холмик, это Бефсамис. Но мы смотрели в долине Эла, там вот этот вот холм, город Азека. Где города в основном располагались? На холмах. На холмах. Но здесь есть одна особенность. А для того, чтобы город или поселение какое-то могло возникнуть, нужно стечение нескольких условий. Во-первых, это дороги, то есть чтобы можно было подходить к этому городу, идти в другие места также от этого города. Во-вторых, это источник воды. Источник воды. А где у нас источники воды находятся? Вы на вершине горы где-нибудь видели источник воды? Нет, на вершину горы он не дойдет. Чаще всего источник воды выходит у подножья горы. Поэтому должен быть удобный доступ к подножью горы. Ну и должна быть защита. Особенно в древние времена это чрезвычайно актуально. Это сейчас никакой холм не защитит тебя от войны. Но в те времена, когда война велась мечами, копьями, пращами, все-таки возвышенное положение давало какую-то защиту, поэтому должен быть холм. Поэтому чаще всего в предгорье и в таких местностях гористых, как Галилея, и потом пойдет у нас, ну да, вот Галилея, особенно Нижняя Галилея, где у нас и долины есть, и горы, то поселения, как правило, образуются внизу гор. Почему не в долине? Мы с вами обращали внимание, что в долинах не было. Почему не в долине? А где же сеять тогда? Если вы построитесь дома и будете здесь жить, займете всю долину, то где вы тогда будете виноградники сажать, где вы будете сеять пшеницу? У вас не останется никакого места. Поэтому долины, территория самих долин, она оставлялась для посева пшеницы и военных сражений. А города, они чуть-чуть выше располагались на склоне холмов, потому что это удобно, между источником воды внизу холма и крепостью наверху холма. В случае осады, в случае военного нападения, люди с этого холма бежали наверх в крепость. Но им удобно было жить между крепостью и источником воды, ближе к источнику воды, чтобы ходить туда, брать воду, но в то же самое время недалеко от крепости. Вот то же самое мы с вами будем видеть и в Нижней Галилее, мы тоже будем видеть города, располагавшиеся по краям вот этих вот больших холмов, недалеко от долин. Наиболее известные горы этого региона – это гора Табор или Фавор и гора Арбел. Об Арбеле речь пойдет в связи с Галилейским морем, поскольку эта гора непосредственно приближается к Галилейскому морю. Вы видите, что Нижняя Галилея, даже если на эту карту посмотрите, она включает в себя Галилейское море. Поэтому мы, вот гора Арбел, вот здесь вот она, точнее сказать, чуть выше, вот здесь, вот этот участок, он непосредственно нависает над Галилейским морем, и мы поговорим о нем в связи с Галилейским морем, когда будем разбирать эту область. Гора Фавор располагалась вот здесь, в этой области. Вот здесь вот была известная гора, она стояла достаточно обособленно, она выделялась среди остальных гор своим величием. И, наверное, особенно она выделялась тем, что это была одна гора, вокруг окруженная долинами. И поэтому на фоне этих долин она стояла массивом таким крупным, величественно. Вы можете на этом посмотреть на Фавор на фотографии, которые у вас здесь. Это вид на гору Фавор от окрестностей Назарета в ваших конспектах. Вы видите, насколько красиво она смотрится, насколько это величественная гора вот на этой фотографии на 38-й странице. На Фаворе находились войска израильтян перед битвой с ханаанским военачальником Сисарой. Этот военачальник служил при дворе царя Иовина, правившего в Хацоре, мощной крепости в долине Гулей. Опять же, когда мы будем разбирать долину разлома, долину реки Иордан, мы поговорим отдельно о Хацоре. Так вот, этот военачальник правил, то есть этот царь Иовин правил в Хацоре, в мощном городе. И Сисара был военачальником у него, и вот он расположил свои войска на Фаворе. «И сказала Девора Вараку, встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сисару в руки твои, сам Господь пойдет пред тобою. И сошел Варак с горы Фавора, и за ним 10 000 человек. Тогда Господь привел в замешательство Сисару и все колесницы его, и все ополчение его от меча Варакова, и сошел Сисара с колесницы и побежал пеший». Помните, мы уже говорили об этом. Вы можете посмотреть еще раз на вот эту карту на экране. Посмотрите, вот здесь вот располагалась гора Фавор. Вот у этого угла стрелы гора Фавор. А вот здесь вот был поток Кисон. Вот он выделяется здесь. Вот он, поток Кисон. Несколько его отрогов. Поток Кисон. И он сошел с горы Фавор. И вот в эту сторону пошел. И вот здесь вот на долине Акко или Ашера состоялась битва между Сисарой и Вараком. Вот. Я оговорился, наверное, раньше, сказав, что Сисара на Фаворе находился, да? Вот. Наоборот, войска израильтян находились на Фаворе. Вот. Сошел Варак с Сисары. Сошел Варак с горы Фавора. За ним 10 000 человек. Вот. И вот тут, вот в этой долине, в долине Ашера или Акко, состоялось сражение. И помните, мы говорили наше предположение о том, почему, каким образом Бог дал победу израильтянам. Он дал это через то, что колесницы Сисара, его 900 железных колесниц, они застряли вот в болотистой местности при разливе Кисона. Скорее всего, пошли сильные дожди, эта местность размокла, и войска Сисары оказались небоеспособными из-за своих колесниц. Ну, этот вывод я делаю на основании уже следующей главы, когда Девора воспела песнь победы и говорила, что ломались копыта коней. Сейчас еще несколько слов мы скажем о Фаворе, и потом сделаем перерыв. Поскольку Фавор выделялся таким вот образом, то он стал очень рано символом мощи и силы. С высотой и мощью Фавора сравнивается величие и непобедимая сила Навуходоносора, «Живу я, говорит царь, которого имя Господь Саваоф, как фавор среди гор и как кормил при море, так придет он». Речь идет о Навуходоносоре, который придет в Египет. Вот. «Как фавор среди гор». Он выделяется на фоне окружающих гор, как отдельная такая вершина, крупная, издалека видная. Вот так вот же и Навуходоносор выделялся среди других царей. Дальше. В Псалме 88 есть такое сравнение. «Север и юг ты сотворил, Фавор и Ермон о имени твоем радуются, как две крупные горы». Гора Ермон располагалась дальше на север, гора Фавор ближе к югу. Но это две крупные вершины, между которыми, если человек стоял, он сказал бы «север и юг», «Ермон и Фавор». Наиболее значимые города Нижней Галилеи – это Назарет и Сепфорис, но об этом мы говорим чуть позже. Единственное, что мне хотелось бы добавить в отношении горы Фавор. На горе Фавор во времена Иисуса Христа располагался римский гарнизон. Чуть позже, после перерыва, мы вернемся к этому и узнаем, почему это важно.